Владимир Григорьевич Бенедиктов. Как всегда, я начинаю со стихов. В груди у юноши есть гибельный вулкан. Он пышет, мир любви над пламенем построен. Потом прошли года, Везувий успокоен, и в пепле погребен сердечный Геркулан. Под грудой лавы спят мечты, любовь и ревность, кипевший жизнью мир, теперь седая древность, и память, наконец, как хладный рудокоп, врываясь в глубину, среди развалин бродит, могилу шевелит, раскапывает гроб и мумию любви нетленную находит. У мертвой на челе останки грез лежат, есть прелести еще в чертах оцепенелых, в очах угаснувших блестят остатки слез окаменелых. Из двух венков, ей брошенных в удел, один давно исчез, другой все свеж, как новый. Венок изрос, давно истлел, и лишь один венец терновый на вечных язвах уцелел. Это стихотворение очень характерно для первой половины жизни Бенедиктова. Оно представляет из себя такую развернутую метафору. Отношение к Бенедиктову при его жизни и после, в более позднюю эпоху, колебалось от неумеренно восторженного до столь же несправедливо уничижительного. Это как раз говорит о значительности таланта, потому что у кого значительного таланта не было, того и не проклинают, и не восхваляют, просто не интересуются им. У Бенедиктова амплитуда колебаний была чрезвычайно велика. У него было такое дарование, которое способно было породить неравнодушие. Ни один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова, вспоминает Яков Петрович Полонский. Он был в моде. Учителя гимназий в классах читали его стихи ученикам, девицы их переписывали, молодые франты хвастались, что им удалось заучить только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова. Николай Бестужев, находясь в Сибири, писал одному своему другу: «Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим ярким талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же». Удивительно, что это писал не мальчишка, а самостоятельный, мудрый человек, находясь в Сибири на каторге. Здесь, конечно, налицо явный перехлёст. Ставить Бенедиктова выше Пушкина – это будет безусловным преувеличением. Но интересно, что такой зрелый и серьезный человек, как Василий Андреевич Жуковский, по воспоминаниям Панаева, до того был поражен книжечкой Бенедиктова, что несколько дней кряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Станислав Рассадин, один из наших таких очень серьезных модных критиков, большую статью написал о нем в «Вопросах литературы» и назвал ее характерно «Неудачник Бенедиктов». Неудачник? Как сказать? Свое место в поэзии он занял, а ушатых кулы – это иногда гораздо большее публисити, чем восторги. Не так уже много его современников, это ведь начало XIX века, могут претендовать на наше с вами теперешнее любопытство. Стихи, так же как театры, как пьесы, живут какое-то время, ими восторгаются, потом восторгаться перестают, потом их забывают. То есть все умирает своей естественной смертью. Но вот сейчас прошло достаточно много лет, а Бенедиктовым в поэтической среде, например, многие интересуются и удивляются, как это так мы прохлопали, пропустили такого поэта. Литературоведы и биографы, к сожалению, уделили ему очень мало внимания. Биография его мало известна, да в ней, кажется, и не было сколько-нибудь заметных событий. Какие-либо сведения о нем приходится собирать буквально по крохам. Родился он в 807 году в Санкт-Петербурге. Отец его был мелким чиновником, вскоре после рождения сына, переведенным в Петрозаводск, Петрозаводск был тогда столицей Олонецкой губернии. Там он был советником губернского правления, отец. Дворянство он получил по выслуге чинов. Тогда еще можно было, дослужившись до сравнительно невысокого чина, получить потомственное дворянство. Потом эта планка поднималась все выше, выше, выше. Тогда он получил его довольно рано. По-видимому, предки из духовенства, о чем говорит и фамилия. С латинскими корнями почти все фамилии из священнослужительской среды. Отсюда Спиранские, например, предки, которые, видимо, были просто надеждены. Или еще какая-нибудь немыслимая фамилия вроде Транквилитатин. Ясно, что из духовного сословия. Мать его была из семьи придворного Кофешенко. Не зная, что это такое, можно подумать, что это за чин такой Кофешенко. Это просто был такой чин при дворе, мелкий придворный служащий, который ведал заваркой и раздачей кофе при дворе, только и всего. Владимир Григорьевич окончил 4-классную Олонецкую гимназию. Там большое влияние на него оказал учитель Яконовский. Он сам был образованным человеком, писал стихи и в этом смысле оказал большое влияние на своего ученика. Сам-то он остался безвестным, стихов его история не сохранила. В 1821 году, как он только кончил гимназию, кстати, он всегда был первым учеником, поступает в средние классы 2-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Мы с вами знаем, наверное, сейчас, что кадеты – это не только конституционные демократы, это так еще назывались ученики военных средних училищ. Полонский сожалеет, что Бенедиктов не поступил в университет. Он считал, что только там сверкали какие-то искорки мысли, а уж военное учебное заведение. Рассадин тоже так считает. Но ведь те, которые кончали лицей вместе с Пушкиным, далеко не все стали Пушкиными, тут от самого себя все зависит. Кстати, кадетские корпуса давали все-таки достаточно приличное образование в то время. Произведенный после окончания кадетского корпуса в прапорщике, тогда это был не такой чин, как сейчас, это был младший офицерский чин. Сейчас прапорщики – это старшины сверхсрочной службы. А тогда это было не так. Он получил назначение в лейб-гвардии Измайловский полк. Гвардейский полк – это было высокое назначение. Через 3 года он становится поручиком. Значит, и офицером он был достаточно строго выполнявшим службу. Он принимает участие в подавлении польского восстания 1830 года, что, может быть, с нашей точки зрения его вовсе не красит. Но, тем не менее, кому что на роду выпадет, солдат не выбирает, куда его пошлют. Куда пошлют, туда он и идет. И вот он там пишет такое стихотворение, бытность свою в офицерах. «Бранная красавица! Она чиста, она светла и убрана серебром и златом. Она душе моей мила, она дружна со мной, как с братом. Она стыдится наготы, пока все дремлет в сладком мире. Тогда царица красоты своей скрывается Порфире. Свой острый взор, блестящий вид и стан свой выгнутый таит. Но лишь промчится вихрь брани, она является ногой, объята воина рукой, и блещет, будто роковой огонь Юпитеровой длани. Она к сердцам находит путь, и хоть лобзает без желания, но с болью проникают в грудь ее жестокие лобзания. Когда нога, она грозит, она блестит, она разит, но гром военный утихает, и утомленная рука ее покровом облекает. И вот она, тиха, кротка, и сбоку друга отдыхает. О чем это? О сабле, бранная красавица. Последовательно проведена такая метафора, что сперва не разберешь, о чем идет речь, действительно о красавице, или оказывается все-таки о сабле. Его наградили за храбрость орденом святые Анны 4-й степени. Но в 1832 году он выходит в отставку. Служба гвардейским офицерам требовала очень немалых средств, а средства у отца, видимо, были достаточно скромные. С лица он был типичный чиновник, и поступил он на службу в Министерство финансов. Министерство финансов – это вещь серьезная, она тоже требует большой отдачи сил. Мне кажется даже, что синтетический портрет Козьмы Прудкова, который помещен в собрании его сочинений, похож на реальную внешность Владимира Григорьевича Бенедиктова. В одном из старых-престарых журналов, в «Русском вестнике» за 1871 год, мне встретились воспоминания некоего Бурнакова, который пишет о Бенедиктове так. «Если о поэте, как о личности, можно бы судить по его произведениям, то можно бы представить себе господина Бенедиктова величественным, красивым и гордым мужем, с открытым большим челом, с густыми кудрями темных волос, грациозно закинутых назад, с головой смело поднятую, с глазами, устремленными глубоко вдаль, с движениями смелыми и повелительными, с поступью плавной, речью звучной, серебристой, музыкальной». Ну, прямо какой-нибудь римский поэт вроде Горация. Это профиль орла, экзеги монумента, эре перениус. На самом деле ничего подобного. Действительность же представляет человека плохо сложенного, с длинным туловищем, с короткими ногами, роста ниже среднего. Прибавьте к этому голову с белокуро-рыжеватыми примазанными волосами и зачесанными на висках крупными закорючками. Лицо рябоватое, бледно-геморроидального цвета, с красноватыми пятнами и беловато-серые глаза, окруженные плойкой морщинок. Ну, видать, вот этот Бурнаков тоже обладал свойством видеть мир как художник. Он достаточно ярко нарисовал нам портрет Владимира Григорьевича. Трудно представить себе, что вот этот застегнутый на все пуговицы вицмундира чиновник вдруг пишет вот такие стихи. «Скорбь поэта». «Нет, разгадав удел певца, не назовешь его блаженным. Сиянье хвального венца бывает тяжко вдохновенным. Видал ли ты, как в лютый час, во мгле душевного ненастья, тоской затворной истомясь, людского ищет он участия? Движение сердца своего он хочет разделить с сердцами, и скорбь высокая его исходит звучными волнами. И люди слушают певца, гремят их клики восхищения, но песни горестные значения не постигают их сердца. Он им поет свои утраты, и пламенем сердечных мук он их могуществом объятый одушевляет каждый звук. И слез их, слез горячих просит, но этих слез он не исторг. И вот толпа ему подносит свой замороженный восторг». Так что умен был поэт, не обольщался замороженными восторгами. Он был прекрасным математиком, обладал удивительной памятью на цифры и верностью счета. По словам Полонского, он не был тем гением, который, прикованный к канцелярскому столу, непременно сошел бы с ума. Некоторые поэты просто не смогли бы сидеть скрипеть пером целый день. Бенедиктов мог, это была его стихия. Его ценило начальство, он был очень аккуратен и исполнителен. Как это совместить, допустим, с такими стихами? «Взгляните, как льется она, красивая, злая, крутая волна. Это мчится Орелана, величава, глубока, шибче, шибче и близка к черной бездне океана. Бурлит и ревет океан-великан, гроза на хребте, на плечах ураган. Сдулся, высится приливом, горы волн шумя крутит. Будет схватка, он сердит, и река полна порывом. Летит в океан Орелана стрелой, и вот налетела, рвет волны волной. Чуден водной битвы пламень, пена бьет до облаков. На хребтах густых валов сшиблись камни, с камнем камень. С рекой океан, как с тигрицею лев, две армии волн, далеко слышен рев. Где ж победа, где уклонка? Ты не идешь назад, река, ты упряма, ты дика, бейся, бейся, амазонка. Свое взяла сила, река не сдалась, и в грудь океану, как жало, впилась. Уязвлен боец огромный, захрипел и застонал, тише, тише, и помчал волны с жалобою томной. Сейчас не все знают, что это за река, которая Орелана. Но тут он упоминает и другое ее название, амазонка. Это туземное название реки Амазонки. Как вот это клокотание не разрывало ему чиновничий вицмундир, сейчас стоит просто удивляться. Стихи эти имели огромный успех в гостиных, но он не решался печатать их, пока его приятель Вильгельм Карлгоф не сделал это на свой счет. тогда было можно, как сейчас, деньги есть, пожалуйста, значит, стихи можно издать. Успех был огромен, и через 3 года пришлось выпустить 2-е издание. Поэтому некоторые говорят, первое издание 1838-го, там не обозначено. Первое 1835-го. Это было первое, за ним последовало вот это. Некоторые присяжные критики, раз уж на Кавуанов напустились, рвут его на клочья, как его только не обзывают. Они его обзывают эпигоном. Что такое эпигон? Эпигон – это последователь, подражатель. Вот уж кем ни при какой погоде Бенедиктов не был. Если называете человека эпигоном, назовите, кому он, по крайней мере, подражает. Подобных образцов поэзии ни 19-го, ни 18-го века не было. Ни на кого не похожи даже его недостатки. Избыточная метафоричность, которая в каждом стихотворении проявляется. Не всегда достаточный вкус. Это у него тоже есть. Пристрастие к неологизмам и так далее. Что его обвиняли в некотором безвкусии, как-то мне попалась любопытная запись в дневнике французского писателя Жюля Ренара. Он говорит несколько такую парадоксальную вещь. Совершенное всегда в какой-то мере посредственно. Вкус – одна из 7 смертных добродетелей. И еще далее. Вкус – это может быть боязнь жизни и красоты. Ну, парадоксально высказано. Я всегда считал, что 7 смертных добродетелей – это выражение Оскара Уайльда. Оказывается, Ренар сказал это задолго до него. Поэты, которые ищут что-то в поэзии, они всегда немножко правила безукоризненного вкуса нарушают. Но Маяковский недаром сказал, что поэт – это не тот, который слепо следует правилам, а тот, который эти правила создает. Наиболее известно и одиозно было вот такое его стихотворение. «Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, струйки, змейки, кудри шелковый каскад. Вейте, слейте, сыпьтесь дружно, пышно, искристо, жемчужно. Вам не надобен алмаз, ваш извне неуловимый блещет краще без прикрас, без перловой диадимы. Только роза цвет любви, роза нежности эмблема, красит роскошью Эдема ваши мягкие струи». Не похоже на то, что писали тогда в начале 19 века. Белинский в своей статье сделал из Бенедиктова отбивную котлету. Во всем ли он был прав? Белинский был великим критиком, но он был, во-первых, человеком, а человеку, так сказать, свойственно ошибаться, как говорили еще древние римляне. И кроме того, у него было какое-то плебейское отвращение ко всей дворянской поэзии. Так что это каким-то образом сказалось и на данный отклик. Белинский в своей статье обозлился даже не столько на Бенедиктова, сколько на его слишком уж несдержанных почитателей. Был поэт Степан Шевырев, хороший поэт, сейчас почти полузабытый. Так он объявил Бенедиктова единственным в России поэтом мысли. Это после Пушкина, после Баратынского. Явный перегиб. Безвкусие у него есть. Но безвкусные строки можно найти и у Лермонтова, и у Блока, и у кого угодно. Я не скажу, что образец вкуса. Так вон зай же мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук. Это не Бенедиктов, это Блок. У него такие вещи попадались тоже. Многое просто непривычно для тогдашней поэзии, зато очень типично для поэзии 20 века. Воображаю, как возмутился бы Виссарион Григорьевич, прочитав стихи молодого Пастернака, которым он на каждом шагу сочетает несочетаемое, прыгает с одного на другое. Есть у него такое стихотворение, которое, по-моему, прекрасное. «Бурный ветер тучи двинул, зашатался ночи мрак, тучи лопнули и хлынул ливень крупный на бивак, и ручьи студеной влаги на почиющих текли, и дрожа сыны отваги поднимались из земли, и бескропотной рукою отирали прах сочей, и осматривали к бою грани ружей и мечей, и в порывах нетерпения ждали вызова к ружью, чтоб согреть в пылу сражения грудь изъявшую свою». Это отрывок из его поэмы «Ватерлоо». Полонский его отчитывал за эти строки. Мол, тучи – это не стеклянные сосуды, они лопнуть не могут, они не пузыри. Все это, конечно, так, но что невозможно в обыденной речи, то в поэзии вполне возможно. Особенно, если это сделано талантливо. Подобные смелые выражения бывали и раньше, ну хотя бы у Державина. счастье тебе хребет с грозным смехом повернуло. Тогдашние поэты так бы, пожалуй, не писали. Бенедиктов увлекался языками, свободно читал по-французски и Гюго, и Ламартина, и по части риторической они на него очень сильно повлияли. Но он брал у них то, что ему, как теперь говорят, экзистентно, то есть было свойственно его образу мысли. Многое в критике Белинского было резонным, многое принято было и самим Бенедиктовым, но нельзя не отметить некоторую неприязненную тенденциозность. Например, он пишет так, Белинский, в своей статье: «Поэзия Бенедиктова не поэзия природы или истории или народа, а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга, и вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, и выразила простодушно восторженно». Больно уж не любил Белинский светские чиновные круги. Осмелюсь заметить, что никакая бюрократия высокой поэзии создать не может. Поэзия создается только вопреки бюрократии. Где вот тут чувствуется бюрократ, например, в стихах? Хотя бюрократом-то он в жизни был. Что такое счастье наше, други милые? Оно – бытия в железной чаше, перла, пущенный на дно. Кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна, слабый смертный, не достанет он жемчужного зерна. Кто же, согрев в душе отвагу, вдруг из чаши до чиста гонит жизненную брагу в распаленные уста? Вот счастливец дотянулся, смело чашу обземь хлоп, браво, браво! Оглянулся, а за ним отверстый гроб. Ну, такие же это бюрократические стихи. В некоторых стихах он был предтечей многих поэтов начала нашего века. Я всю жизнь считал, например, что безглагольность – это типично бальмонтовское слово. По этому типу у Бальмонта очень много слов. А оказалось, что его впервые употребил именно Бенедиктов. По неологизмам он чистый Игорь Северянин. Сорвиголовность, человечица, каинствовать – вот такие слова образования у него попадаются в стихах. Северянин-то в этом был неумерен совершенно. Он срывается иногда в бездны, но порой очень высоко взлетает. Что же для поэта лучше ползти по утоптанной равнине? У него есть совершенно блестящее стихотворение, которое называется «Вальс». Оно предсказывает многое. И «Маскарад» Андрея Белого, если вы его помните, даже похоже на киносъемку сверху, так как оно описано. Ни о каком кинематографе в начале XIX века никто глухого понятия не имел. Все блестит, цветы, янкеты, и алмаз, и бирюза, ленты, звезды, эполеты, серьги, перстни и браслеты, кудри, фразы и глаза. Все в движении, воздух, люди, блонды, локоны и груди, и достойные венца, ножки с тайным их обетом, и страстями и корсетом изнуренные сердца. Бурей вальса утомленный, круг, редея постепенно, много блеска своего уж утратил. Прихотливо пары с искрами разлива отпадают от него, будто прах неоценимый, пыль с алмазного кольца, осыпь с пышной диадимы, брызги с царского венца, будто звезды золотые, что, покинув небеса, вдруг летят в края земные, будто блески рассыпные, переливчатые цветные с огневого колеса. Вот осталась только пара, лишь она и он. На ней тонкий газ, белее пара, он весь облако черней. Гений тьмы и дух Эдема мнит цареют в облаках, и Коперника система торжествует в их глазах. Вот летят, смычки живее сыплют гром, чета быстрее в новом блеске торжества чертит молнии кругами, и плотней сплелись крылами неземные существа. Точно хочет чернокрылый удержать полет своей силой непонятной увлеком, как над бездной океана он летит в слоях тумана, весь обхваченный огнем. В сфере радужного света сквозь хаос и огни дым мчится мрачная планета с ясным спутником своим. Тщетно белый херувим ищет силы и в заклятии разломить кольцо объятий. Грудь томится, рвется речь, врут бесплодные усилия, над огнем открытых плеч веют блондовые крылья. Брызжет в локонах река, в персях места нет дыханию, воспаленная рука крепко сжата адской дланью, а другою горячо ангел в ужасе паденья держит демона кружения за железное плечо. Почти 20 век по манере. Отношение Пушкина к Бенедиктову не совсем ясно. Известно, что он как-то ему при встрече сказал: «У вас прекрасные рифмы». А когда кто-то его просил, что он думает о Бенедиктове, он сказал, у него есть прекрасное сравнение неба с опрокинутой чашей. Действительно, строчки есть. Чаша неба голубая, а опрокинута на мир. Видимо, отношение было двойственным и сдержанным. Но вот Белинский его точно не любил. Гончаров пишет в своих воспоминаниях. Зная лично Бенедиктова как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объясняя обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихах, указывая, наконец, на мастерство стиха и прочее. Белинский махал рукой и не хотел признавать ничего, ничего. Но неприязнь Белинского не убила Бенедиктова. Она до какой-то степени сделала ему рекламу. Лет 10 о нем было не слышно. Литературоведы наблюдали, что вот это с середины 40-х до середины 50-х годов просто в обществе был упадок интереса к стихам. Я вот это видел даже на собственном опыте. Бывают такие провалы. У этих стихов 50-х, 60-х годов, в которых, так сказать, новый Бенедиктов возникает, у него своя манера. Они гораздо тоньше и сдержаннее. Но не тайное признание. Давно сроднив судьбой моей печальной поэзии заносчивую блажь, всегда был рад свой стих многострадальный вам посвящать, усердный чтитель ваш. И признаюсь, я был не бескорыстен, тут был расчет, я этим украшал непышный склад мной выраженных истин, и, славя вас, себя я возвышал. Кто так, кого я славил, не уронит моей мечты, в том был я убежден, и как поэт всегда был вами понят, и тем всегда был с блеском награжден. Да, и на ту, кому самолюбива, часть лучших дум моих посвящена, всегда могу я указать не лживо и с гордостью воскликнуть: вот она. О чем смолчать я мог бы? Но к тому же, то чувство мне, как плод запретный крыть, когда при всех и при ревнивом муже о нем могу я смело говорить. Оно не так бессмысленно, как служба поклонников, ласкателей, рабов. Оно не так бестрепетно, как дружба. Оно не так опасно, как любовь. Оно милей и братского сближения, и уз родства, заложенных в крови. Оно теплее, нежнее уважения и, может быть, возвышеннее любви. Видите, тут уже искры, блеск этот весь исчезает. Просто поэт становится более зрелым. То он 20 лет, 25 писал, а тут уже гораздо сдержаннее. А вот о своей музе он писал в 856 году таким образом. Я гоню ее с криком, топотом, не стихом кричу, прозой рубленой, а она в ответ полушепотом: не узнал меня, мой возлюбленный. А все та же я, только с молоду я жила с тобой в женской прелести, но прибавилось в жизни холоду, и осунулись бабьи челюсти. Целовать меня не потянешься, счастье дать тебе не могущую, да зато во мне не обманешься, говорю тебе правду сущую. Другая манера, но все равно видно, что хороший поэт. Я однажды сделал такой эксперимент. У меня были гости, разговор шел о переводе стихов, и вот я им сказал: вот давайте я вам 10 переводов одного стихотворения прочту, автора я говорить не буду, обозначайте только цифрами, которые вам больше понравятся. Среди переводчиков, которых я читал, был Маршак, был Лозинский, был Пастернак, были замечательные поэты. Интересно то, что все обозначили номер 5, а этим номером 5 был Владимир Бенедиктов. Речь шла о 66-м сонете Шекспира. Он, наверное, один из самых известных. Но я не буду растекаться мыслью по древу, а то это заведет меня слишком далеко. Он, кстати, великолепно переводил Барбье. Интересно, что Тарас Шевченко его очень чтил, Бенедиктова, и особенно ему нравились его переводы из Барбье. Барбье потом переводил Бенедикт Лившиц, переводил Мандельштам, но переводы Бенедиктова, представьте себе, не хуже. На службе он преуспевал. В конце 60-х годов он уже член правления заемного банка, но стихи его становятся все грустнее. Это понятно, старость не радость. Кстати, он всю жизнь прожил один с сестрой, никакой семьи у него не было. И поэтому такие грустные стихи у него появляются поздно. Время шло, не считали мы дней, нас надежда все вдаль завлекала. Мы судили-рядили о жизни своей, а она между тем утекала. Мы все жить собирались, но как, был вопрос. Разгорались у нас разговоры, растирались до мук, доходили до слез, бесконечные споры и ссоры. Столько светлых минут перепортили мы тем, что лучших минут еще ждали. Изнуряли сердца, напрягали умы, да о будущем все рассуждали. Настоящему все мы кричали: иди, но вдруг холодно стало, морозно. Оглянулись и видим, вся жизнь назади, так что жить-то теперь уже поздно. Это уже, конечно, стариковские стихи. Горьковатые его стихи, обращенные к красавицам, которые столь пылко воспевались им в прежние годы. Отплата. Красоте в угождениях бесплодных, посвящая мой страстный напев, много пел я красавиц холодных, много пел я бесчувственных дев. Для тебя ж не слагал я ни строчки, если ж начал бы славить тебя, вместо слов я одни только точки все бы ставил, безмолвно любя. Между тем ты одна из прелестных на земле, где все горе и труд, подарила мне искры небесных, золотых, незабвенных минут. Что ж, какие мои воздаяния, не отраду тебе я принес, но как жрец при святыне страдания посвятил тебя в таинство слез. Ты мне к счастью путь указала, но, увы, я не мог им идти. На привет, где ты здравствуй сказала, я печально ответил: прости. Перед нами могила разлуки. Да, прости, с этим словом должны оборваться все стройные звуки, все аккорды блаженства и муки, стоном лопнувшей в сердце струны. Поэт всегда пророк. Некоторые его стихи предвещают грядущие катаклизмы, да порой так, что делается жутковато. У него есть одно такое большое стихотворение, из которого я прочту маленький отрывок. И новый был опыт зиждительной силы. В быту земноводном пошли крокодилы, далеко влача свой растянутый хвост. Драконов, удавов и ящериц рост был страшен. С волнами, с утесами споря, различные гады и суши, и моря являлись гигантами мира тогда. И снова стихийный удар разразился, и мир тот под землю опять провалился, а сверху вновь стали земля и вода. Багрицкий, который был в хороших отношениях с Нарбутом, они даже родственники были. Нарбут, Зинкевич и Багрицкий собрались. Первые два названных поэта – это апмеисты 20 века. И Багрицкий послушал вот эти стихи Бенедиктова и сказал: а вы знаете, старик таки да, читал вашу «Дикую Порфиру». Книжка Зинкевича, в которой часто встречаются вот такие картинки. Завещанием поэта звучат его стихи к молодому поколению. «Шагайте через нас, вперед, прибавьте шагу, дай Бог вам добрый путь, спешите, дорог час, отчизны милой нам, ко счастью, ко благу, шагайте через нас. Мы грузом наших дней недолго вас помучим, по смерти нашей вы не станете тужить, а жизнью мы своей тому хоть вас научим, что так не должно жить. Не падайте, как мы, пороков грязных в сети, не мрите заживо коснением гробовым, и пусть вины отцов покроют наши дети достоинством своим. Молитесь, ваша жизнь да будет с мраком битва, пусть будет истинный светильником она. Слышней молитесь, жизнь – единая молитва, которая слышна. Молитесь же в борьбе с гасильниками света, в борьбе с невежеством и всяким злом земным. Бог вам послал царя, хвала им многие лета, молитесь вместе с ним. Прямую, верную прокладывать дорогу вы, дети, научась блужданием отцов, молитесь, бодрые, живых, живому Богу, прочь золотых тельцов. Молитесь Господу, не лицемерья скукой, не фарисейство тьмой, вздорным ханжеством, но делом жизненным, искусством и наукой, и правдой торжеством. И если мы порой на старине с упорством стоим и на ходу задерживаем вас своим болезненным тупым противоборством, шагайте через нас». Тогда немногие из поэтов могли так обратиться к молодому поколению. Он знал за свою жизнь и славу, и бесславие, не считая нужным преувеличивать его значение. Скажу только, что была в этом поэте живая душа и подлинное дарование. Любое развенчание не в состоянии все это уничтожить. Кое-что из того, что он писал, действительно и устарело, и умерло, это неизбежно. Но многое плодотворно проросло и дошло до нас истинным светом. Еще одно маленькое стихотворение. Поэту. Когда тебе твой путь твоим указан Богом, упорно шествуй вдаль и неуклонен будь. Пусть критик твой твердит в суде своему Богом, что
что это ложный путь. Пускай враги твои и нагло, и упрямо зато тебя бронят всем скопищем своим, что гордый твой талант, в вареньях стоя прямо, не кланяется им. За то, что не подвел ты ни ума, ни чувства под мерку их суда, и, обойдя судей, молился в стороне пред алтарем искусства, святилищу идей. Доволен своего сознания правосудием, не трогай, не казни их мелкого греха, и не карай детей бичующим орудием железного стиха. Твое железо клад, храни его спокойно, пускай они шумят, молчи, терпи, люби, и мелочь обходя с приличием, достойно свой клад употреби. Металл свой проведи сквозь вечное горнило, сквозь пламень истины, добра и красоты, и сделай из него в честь Господу кадила, где бжег свой ладан ты. И с молотом стиха над наковальней звездной не представай ковать, общественный кузнец. Искуй для доблести венец, хотя железный, но всех венцов венец. Иль пусть то будет плуг в браздах гражданской нивы, иль пусть то будет ключ, ключ мысли и замок, иль пусть то будет меч, да вздрогнет нечестивый ликующий пророк. Дороже золота и всех сокровищ креза суровый сей металл на дело данный нам. Не трать же, о поэт, священного железа на гвозди эпиграмм. Есть в жизни крупные и обидные явления. Против них восстань, а детский визг замрет под свежей розгою общественного мнения, которое растет. Вот это его окончательное завещание. Он умер 14 апреля 1973 года и похоронен на Воскресенском кладбище Новодевичьего Петербургского монастыря. Ну, какое-то время его забыли, а потом опять начали интересоваться и любители стихов, и поэты. То, что является живым по природе, оно живым и останется.